Феликс Эдмундович недолго оставался в своем кабинете. Он приказал секретарше вызвать автомобиль. Автомобиль отвез его к небольшому особняку на Пречистенском бульваре. Уже 2 недели, как Миллера Мельника перевезли в этот особняк и выставили у небольшой дверцы в каменном заборе охрану. Недавно из особняка выгнали анархистов, которые, в свою очередь, освободили его от хозяев. Охрану Дзержинский назначил особняку круглосуточную из латышей. Никаких пропусков, никаких исключений. Доступ в особняк, кроме лаборанта, пленного венгра, который по-русски так и не выучился, но объяснялся с Миллером Мельником по-немецки, и самого Дзержинского, был запрещен для всех. Поэтому латыши там были те, кто знал председателя в лицо. Дзержинский был удивлен, когда, соскочив с автомобиля, подошел к калитке, и тут охранник остановил его. «Что это означает?» — спросил Феликс Эдмундович. «Я вас уже пропускал», — ответил часовой. Шофер Дзержинского, верный Марик, заглушил двигатель и подошел к ним. Латыш не открывал калитку. «Ты не узнаешь, что ли?» — спросил он. «Извините, я узнаю, но товарищ Дзержинский уже там». «Но ты машину знаешь?» — спросил Марик. «Ты нашу машину, наше авто знаешь? Такого второго в Москве нет». Машина была новая, малиновая, «Бенц». Такого больше в кремлевской конюшне не водилось. «Вот мой пропуск», — сказал Дзержинский. «Тогда я не понимаю», — сказал латыш, но отступил назад и взял под козырек. «А вот это мы сейчас выясним». Дзержинский вошел в калитку, за ним последовал Марик. И Дзержинский, не любивший неоправданного риска, не стал его прогонять. Между калиткой и особняком было 3 метра, короткая дорожка, выложенная плиткой, с катками по сторонам, из которых торчали высохшие пальмы. Затем изысканно расписанная трубочным дымом в стиле модерн дверь. Дзержинский толкнул ее и ступил в сторону. Марик понял его и быстро шагнул внутрь. За ним последовал Дзержинский. Они миновали прихожую. Затем через открытую дверь вошли в гостиную, частично переделанную в лабораторию. Получился странный гибрид мягких кресел, торшеров и лабораторного стола с пробирками и центрифугой. Золтан, розовый, аккуратный, в изумительно белом халате, отмерял корм в клетку. «Добрый день», — сказал Дзержинский. «Где Гриша?» «Оу», — ответил Золтан и разразился венгерским монологом, из которого председатель ничего не понял, но ощутил изумление лаборанта. Поэтому рукой указал Марику на дверь в бывшую спальню. «Ах!» — произнес немногословный шофер. Дзержинский не уловил в возгласе страха, а лишь удивление, и последовал за Мариком в следующую комнату, и тоже удивился. На отодвинутой к стене широкой кровати сидел он же, то есть другой Дзержинский, в такой же тщательно выглаженной гимнастерке, брюках со складкой и начищенных ботинках. При виде гостей он поднялся, не спеша и без следов испуга. «Простите», — сказал он, — «но я был вынужден пойти на небольшую проделку, чтобы проникнуть в это помещение». «Зачем?» — спросил Дзержинский, заложив руки за спину. Марик держал пистолет, готовый выстрелить. «Мне надо было поговорить с моим учеником и подопечным, которого вы знаете под именем Григория. Я не ошибаюсь, Григория?» «Марик, доставь гражданина Коромыслова в комиссию», — сказал Дзержинский. «Я его допрошу завтра». «Ну и память!» — улыбнулся незнакомец Коромыслов улыбкой Дзержинского. «Мы с вами виделись лишь однажды, в 1912 году, на явочной квартире в Минске. Я прав?» Лицо Коромыслова неуловимым образом изменилось чуть-чуть, но он уже не был похож на Дзержинского, хотя формально все, и костлявый нос, и узкое лицо со впалыми щеками, и даже маленькая бородка-испаньолка, какими любил украшать себя Шаляпин, изображая Мефистофеля, все осталось. «Я полагаю», — сказал Коромыслов, отводя в сторону руку Марика с револьвером, жестом ленивым и легким, как отводит руку назойливого поклонника знатная красавица на балу, «что нет смысла задерживать меня, раз я сам решил уйти. Рад был встретиться». Он наклонил голову.